Мы сегодня поговорим с вами об одной важной христианской такой части жизни. Это о вере. О вере. Давайте начнем. Откроем свои Библии на послание к евреям, 11 главе, 6 стихе. Автор говорит следующее. Он говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, с первой половины этого стиха очень явственно следует, что если у нас с вами нету веры, то ничего, подчеркиваю, абсолютно ничего достойное Божьего одобрения в нашей жизни не произойдет. Аминь. Какая-то такая вот истина, которую нужно осмыслить. То есть, можно много что сделать там, красивого, ну, как бы сказать, такого жертвенного, приличного, там, еще чего-то такого. То есть, все лучшее человеческое, что мы можем предложить, ну, нашего, мы как-то так вот, что бы Богу ни принесли, это его не, как это сказать, не устроит. То есть угодить Богу, то есть угодить Богу, это значит Богу понравится. То есть вот когда он смотрит на твою жизнь и говорит, молодец, мне нравится то, что он делает. Мне нравится то, что, как он думает или в каком состоянии он находится. То есть когда Бог с ободрением смотрит на тебя, когда Бог с радостью смотрит на тебя. Если мы же к этому стремимся. Мы же хотим на самом деле, чтобы Господь, видя наши сердца, видя наши дела, Он, радовался за нас. Он просто был доволен нами, да? Потому что мы, как Его дети, к этому, на самом деле, этого от всего сердца хотим. Так вот, Он говорит, если в нас отсутствует вера, или эта вера неправильная, или еще какая-нибудь такая, не работающая, то есть мы говорим о живой и мертвой вере там потом, то Господу мы не угодим. Поэтому надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Веровал, что Он есть. Вот здесь, по пунктам давайте поразмышляем о том, что такое вера. Так вот, этот стих, в первую очередь, и первая заповедь тоже, кстати. Кто помнит, как она звучит? Первая заповедь. Нет. Из 10 заповедей, извините меня. Да. Господь Бог единый, и Он есть. Я добавил одно слово. Но смысл в том, что помни, Израиль, что слушай, Израиль, что Господь Бог, Он один, и Он есть. Так вот, эти все моменты учат нас одной такой очень важной истине, что у веры, правильной веры, живой веры, есть объект. Вот, извините меня, я немножко такой дотошный и в деталях хочу, помочь разобраться в этом, да, у веры должен быть объект, да, то есть я верю, и я верю не просто так, да, я верю, то есть для многих религиозных людей вера это какое-то внутреннее такая метафорическое такое какое-то состояние, которое можно, можно как-то предложить Богу или показать людям, то есть это что-то связанное с нами, да, вера это что-то связанное, что на самом деле внутри нас, автономно как бы. Так вот, я хочу подчеркнуть, что наша вера, истинная вера, она не может быть автономна, то есть потому что у этой веры есть объект, то есть объект нашей веры находится вне нас, да, то есть, да, это вот поймите, это важная очень мысль. Важная мысль. Вера – это не то, что вот в вас есть, и это автономно. Нет, объект нашей веры находится вне нас. Для ясности, чтобы пояснить немножко эту ситуацию, иллюстрация такая. Я верю или не верю в этого человека, да, допустим. То есть, любого возьмите человека, вам близкого, и вот подумайте, я верю в него или не верю в него, да? Не в его существование, это факт. Он существует, вот, он ходит рядом. как бы сказать, но наша вера, она продолжается, ну, касается его качества, этого человека. Я верю, что он, допустим, ну, как бы держит свое слово или не верю, да? Я верю, что он способен или не способен мне помочь. Я верю, что он, ну, как бы, ну, порядочный или, допустим, там, не поступит так или поступит так вот. Я верю в том, что, я верю в то, что он, ну, как бы, еще какие-то его качества и так далее. В моей вере есть объект. Я верю в того человека и верю, ну, конкретно не просто, что он есть, еще раз подчеркиваю, а в то, в каков он, как он взаимодействует со мной. Да? Я верю в это. У веры есть объект. То есть и прежде всего Писание учит нас, что у нашей веры с Богом тоже объектом нашей веры должен быть Бог. То есть он есть, это факт. Потому что он все это создал, да, мы смотрим на этот удивительный мир, мы смотрим на все, как тонко здесь устроено, мы смотрим на сложные механизмы жизни, мы смотрим на сложные механизмы, ну, в этом самом, в неодушевленном мире, и понимаем, что все то, что здесь вот устроено, оно имеет Создателя, оно имеет Творца, да, что Бог на самом деле есть. И послание Римлянам очень ясно говорит, что Бог, Его величие, Его мудрость от начала сотворения мира через рассматривание Его творений, то есть посмотри вокруг на творение Божье, и ты увидишь, какой этот Бог, да? То есть Бог есть, Бог есть. И потому люди, которые говорят, что я верю, что Бог есть, это не та вера, которую хочет от нас Господь, понимаете? Да, Бог есть, на самом деле Бог есть, но Господь хочет еще, чтобы это, ну, как бы вера, она возрастала в познании этого Бога, возрастала в познании Его качеств, да? Следующий момент, что ищущим Его Он воздает. То есть Господь хочет, чтобы мы приближались к Нему, Господь хочет, чтобы мы, ну, как сказать, искали Его лица, искали Его помощи, искали Его мысли, искали Его чувствования, искали Его, ну, даров, искали все то, что, ну, искали Его самого. Потому что, когда мы ищем вот этого самого Господа, да, имея вот эту верную, правильную веру, то ищущим Бога, ищущим Его благ, Господь воздает. Ищущим Его благ, Господь воздает. То есть, вот очень важно, поэтому еще раз, я много раз говорил и повторюсь, что нет великих верующих. Нет великих верующих. Когда говорят, вот, когда люди там восхищаются и говорят, вот, это муж веры, там, о, у него такая вели, это самое, он такой великий верующий человек и так далее. Нет великих верующих, есть великий Бог. Понимите вот это. То есть, ну, ты не можешь так взрастить свою веру, чтобы прямо вот, как бы сказать, ну, удивлять, там, конкурировать с Богом и так далее по своей вере. Да, есть великий Бог, который творит великие дела. Ну, как, потому что многие люди, они путают эти вот понятия, да? И они за вот верой людей не видят Бога. И они говорят, ой, какая у тебя большая вера, там, помолись за меня. Или, ой, какой ты великий верующий, пусть, ну, как бы сказать, там, ну, поделись там, этой верой. Или еще что-то такое. Поделись опытом. И люди начинают, ну, как бы стремиться за человеком. Люди начинают, ну, как бы пытаться подражать человеку. Или еще что-то такое. Ну, это все, ну, как бы сказать, не так важно. Важно, чтобы наша вера была здравой, чтобы наша вера была живой. Важно, чтобы у нашей веры был правильный объект. Чтобы это была не собственная вера, потому что есть такое, ну, как бы сказать, в христианстве ложное явление, как вера в свою веру. Я верю, что у меня большая вера. И я верю, что на основании вот этой моей большой веры Бог мне что-нибудь даст. Нет, это неправда, это неверная позиция. Еще раз говорю, что для здоровой веры очень важно понимать, что у нашей веры есть объект, и этот объект – великий Бог. Я знаю, что есть великий Бог. Я знаю, что есть великий Бог. Я знаю, что могу к этому Богу прийти. Я знаю, что этот Бог благоволит ко мне. Я знаю, что этот Бог любит меня. Я знаю, что этот Бог может решать мои проблемы, да? Я знаю, что этот Бог может спасать меня. Я знаю, что этот Бог может менять обстоятельства. Я знаю, что этот Бог может все, потому что он Бог всемогущий. У него такой титул, да? Он может все, всемогущий, могущий все абсолютно. И если я в это верю, да, то я прихожу к нему, я ищу его. И Господь этот самый, вот моим поиском он воздает. Аминь. Аминь. Это основание здоровой веры. Это вот, ну, такой первый постулат касательно веры, наверное. Ну, как сказать, отложить это в своих сердцах. По-другому никак не будет. То есть у нас есть великий Бог. Над этим миром есть великий Бог, который на самом деле живой и который хочет, чтобы к нему приходили. Он сам эту дверь открыл. Он сам разрешил нам приходить. Он сам первый сделал нам шаг навстречу. Он сам дал нам возможности приходить к нему. Если бы он этой возможности не дал, у нас бы шансов никаких не было. Но он дал нам эту возможность. Он сам пришел к нам. Он открыл нам дверь. Мы живем во времена, то, что называется благодатью. То есть благорасположение, незаслуженное благорасположение Бога к человеку. Пока что эти времена есть. Они не будут вечно длиться. Мы не знаем, когда они прекратятся. Может завтра, может через год, может через столетие, может через тысячелетие. Мы не знаем. На самом деле нам знать это не дано. Но, как он говорит, пока есть сегодняшний день, и пока есть эта благодать, Господь учит нас не глупить и этой благодатью не пренебрегать. Потому что Христос прочитал однажды в синагоге, 2000 лет назад, такие слова, что вот сегодня время спасения, вот сегодня день благоприятный. И потому сегодня и сейчас стоит этой благодатью не пренебрегать. Сегодня, здесь и сейчас стоит воспользоваться Божьей помощью. Сегодня, здесь и сейчас стоит прийти к этому Богу со всякой нуждой, со всякой просьбой, с чем угодно. Да? Почему? Потому что нужно, чтобы мы понимали, что есть живой Бог, и что Он все может, и что ищущих Он не прогоняет, а наоборот, что Он делает? Воздает. А ищущим Его воздает. То есть это вот, как бы сказать, это вот первый постулат веры. То есть, ну, у веры есть объект. И поэтому все, ну, как бы сказать, и потому все возможно. Поэтому все возможно. Еще раз говорю, что нет великих верующих, есть великий Бог. И потому Христос учил, что даже вера с горчичное зерно, мизерное, Он говорит, если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, то гора сдвинется. Да? Почему? Потому что двигает гору не твоя вера. Многие думают, что вера двигает горы. Я видел даже название такое вот христианских книжек и так далее. Вера, двигающая горы. Вера горы не двигает. Потому что у нее нету таких функций. У нее нету таких сил. У нее нет таких способностей. Горы двигает Господь. У него есть такие способности, у него есть такие функции. Извините за технический язык. Вот. Вера, она помогает нам обращаться к Богу. Вера, она помогает нам, ну, как бы сказать, просить у Бога. Вера помогает нам надеяться на Господа, да? И Господь двигает вот эти самые горы. Вера – это наша связь с Ним, да? Вера – это наша, пуповина, извините меня за банальность, да? Которая связывает нас с Господом и которая, ну, как бы сказать, и которая держит нас, ну, как бы наполняет нас Божьей жизнью. Поэтому вот в отношении веры нужно понимать, что она должна присутствовать в жизни верующих людей и что она должна иметь объектом своим Бога. Мы с вами не автономны, мы с вами зависимы. Мы даже не можем там подзарядиться и потом автономно хотя бы там день или неделю плавать где-то в этом мире, да? Чтобы потом опять прийти к Богу на подзарядке, там, за глотком веры и так далее. Мы с вами должны быть с Ним на постоянной связи, с Господом. Мы должны быть с Господом на постоянной связи. И если этой постоянной связи нету, тогда мы Господу не угождаем. А если она есть, тогда мы Господу угодны. Поэтому надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и искал Его. И Господь будет воздавать. Второе. Откуда эта вера берется? Откуда она берется? Где ее взять? Мы уже поняли, что она нужна, мы поняли, что она это самое, существует, должна существовать в нашей жизни. Где ее взять? Давайте следующее место откроем. Римлянам 10 глава, 17 стих. Римлянам 10 глава, 17 стих. Тут тоже очень такой известный тезис, я просто напоминаю его. Он говорит, итак, вера, она от слышания. А слышание от слова Божьего. Ну, если убрать слышание, потому что мы уже грамотные все, читать умеем, да, то что? Мы можем сказать, что вера от слова Божьего. Вера от слова Божьего. Вот. Наша вера берется, Откуда она берется? Откуда она появляется? Наша вера появляется от Слова Божьего. Этот Бог, Он хочет говорить человеку. И он невидим. Он невидим. Мы его не можем пощупать, мы его не можем, осязнуть, потрогать и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что по причине чего? По причине его огромадности. Вездесущий Бог. Как это представить, мы не можем, потому что мы в коробочке упакованы нашего тела. Да? Из этой коробочки выглядываем нашими глазками и слушаем нашими ушками. Вот. А он огромадный. Он, написано, он вездесущий. Он там, когда пытается его описывать в видении какие-то, да, то там какие-то огромные, говорит, края, говорит, одежды его, говорит, наполняли весь храм. Там Господь восседает над кругом земли, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы вот, когда люди пытались описать его масштабы, они вот, ну, как сказать, зашкаливали в терминах, и все никак не могли его представить. Поэтому Господь сказал, рисовать меня не надо. Все равно все, что нарисуете, будет ложью. Вот, по причине мелочности и мелкости описанного, масштабов. Поэтому он так сказал. На самом деле, и мы понимаем, что вера приходит от слова Божьего, от Бога приходит эта самая вера. И вера – Божий дар на самом деле. И вот этот самый Бог, он начинает говорить человеку. Он начинает говорить человеку. То есть он невидим, но он может общаться с человеком посредством слов. Да, как и мы общаемся посредством слов. То есть посредством слов мы можем передать свое самочувствие. Да? Как тебе, допустим, да? когда мы приходим к человеку, спрашиваем, как тебе? Да? И как легко, когда человек, вот вы к доктору приходите, и хороший пациент, он все расскажет. Что у него там болит, что у него скрипит, сколько раз на дню и так далее, и так далее. Да? И с таким доктору легко. То есть он, ну, как бы посмотрел там, ну, рассказал, подумал что-то, и вот как-то диагноз легче поставить. Да? И наоборот, очень тяжелый пациент, который лежит и молчит. Да? Или, как так сказать, или сидит и молчит. Да? И вот угадай, что у него болит. Да? Вы помните, когда с детьми ребенок плачет, видно, что ему плохо. А рассказать он не может, что у него болит. Да? И это очень тяжелый случай, потому что на самом деле тому нужно уже очень, ну, как бы много трудиться. То есть слова нам облегчают общение. Да? Вы согласны с этим или нет? Да. Ну, слава Богу. Так вот, слова нам облегчают общение. Мы можем рассказать о своем самочувствии, мы можем рассказать о своем настроении, мы можем рассказать о каких-то... Мы можем поделиться своими мыслями. Мысли вообще тяжелое дело. Может быть, вы в детстве играли в такую игру, когда вот называется «Угадай, что это». Да, то есть говорить нельзя, нужно показать, что это. Да? Когда еще какое-то явление, то еще ничего. А если какую-то мысль показать? Вы пробовали? Тяжело очень, да? Тяжело. И там много вариантов на вот эту вот игру, когда вот дети там пытаются там передать с помощью там, без слов, с помощью там действий каких-то, движений и так далее, и так далее. Весело, но тяжело. Поэтому мы должны понимать, что слова, ну, как бы сказать, слова – это большое благословение от Господа, данное человеку, и мы можем делиться своими мыслями, своими чувствами. Нужно говорить, можно говорить. И Бог пользуется словами для того, чтобы передать нам свои чувства, свои эмоции. У него нет, как бы сказать, рта, чтобы говорить, да, но у него есть множество способов. Он может говорить к нам в мыслях, он может говорить нам через своих людей, через пророков, через Слово Божье, да, которое записано Божьими людьми. Написано, что писали Слово Божье люди, движимые Духом Святым. Да? То есть Господь дал им мысли, те, которые и направил их на ну, как бы сказать, их мысли, в том, чтобы они передали нам мысли Господа. И мы с вами читаем Слово Божье, читаем как слова оттуда, да? Как слова от Него. То есть Господь через Библию, через окружающий мир, да, ну как бы вот это пантомима, что называется, окружающий мир, да, мир. А вот это вот его говорение к нам. И Господь через вот это вот слово, он дает нам представление о том, каков Он, да. Из Слова Божьего мы узнаем, что Он любит нас, верно? Если бы Слово Божье не сказало бы это, да, нам бы тяжело было бы додуматься до таких вещей. Почему? Потому что один день солнце улыбается, а другой день его вообще нету, а третий день вообще ураган. Да? Как вот мы поймем, любит он нас или нет? Или в зависимости от положения солнца. Вот солнце хорошее, значит, любит нас Господь, да? А если сегодня дождь такой, то Господь нами как-то недоволен. А если ураган, то уж вообще Бог явно прогневался и сильно нами недоволен. Или же еще какие-то там способы коммуникации себе придумывали бы и фантазировали бы по этому поводу. Но из Слова Божьего мы узнаем, что Господь любит нас. Да? Из Слова Божьего мы узнаем, что Господь не изменен в своей любви. Из Слова Божьего мы узнаем, что Он обещал никогда не оставить и не покинуть. Из Слова Божьего мы узнаем, чтобы хочет Бог, чтобы все спаслись, а не только хорошие люди. Да? Чтобы все спаслись. И самые последние, самые негодяи, самые никчемные, тоже Бог хочет, чтобы они тоже спаслись. Понимаете? И только из Слова Божьего нам становится это ясным и понятным. То есть нам сердце Божье открывается нам через Его Слово. Вот поэтому нам никак Его не обойти, вот это самое Слово. Вот поэтому, ну как, любое христианство без Библии, это, ну как бы, пустой обряд. Подумайте об этом. Любое христианство без Библии – это пустой обряд. Если в какое бы вы собрание ни ходили, если Библия для вас пустое, то ваше христианство – это пустой обряд, пустое исполнение бессмысленных и бестолковых каких-то действий. Пускай даже приличных и каких-то, может быть, имеющих для кого-то смысл, но для вас это смысла иметь не будет, если Библия для вас не, как это сказать, не голос Божий. Поэтому как-то так. Так вот, вера наша берется от этого Слова Божьего. Из вот этого Слова Божьего мы узнаем, что Бог может, что не может, что Он хочет, чего Он не хочет. Из этого Слова Божьего мы узнаем, ну как бы сказать, наши шансы, да, с Богом. То есть я к чему? Что если вы что-то хотите получить от Бога, вы можете, конечно, просить Его. Можно просить абсолютно что угодно, да? Хочу космический корабль. Реально? Они ж есть. Ну, мало ли, покататься. Могу просить? Ну, в принципе, могу. Даст? Не знаю. Ну, может, даст, может, не даст, откуда я знаю. Попробовать можно. Так вот, чтобы наши молитвы не были такого уровня, да, в плане бестолковости, нам нужно, чтобы для нас из Слова Божьего прозвучало разрешение. Что я могу просить и чего я просить не могу. Верно? Да. Библия, она просто преизобилует обещаниями Господа. Просто преизобилует обещаниями Бога. Что такое обещание? Господь человеку что-то обещает. Он говорит, я могу тебе дать. Что? Одно, другое, третье, пятое, десятое. И если ты находишь Божье обещание здесь, да, то и оно звучит для тебя как обещание Бога, тогда у тебя есть вера, чтобы прийти к Нему и это попросить. Чтобы прийти к Нему и это попросить. Как? С верой. Тогда получишь. Все остальные вещи, да, то есть, ну, как бы сказать, Бога не возьмешь на жалость, да, вот, ну, как бы сказать, обилием слез, соплей, как бы сказать, вот, чем больше, тем лучше, чем надежнее молитва, ну, как-то на Бога это количество жидкости, выделяемых из нас, не влияет, то есть, почему? Потому что мы читаем об этом, помните пример Исава? Он что-то там просил, написано со слезами, но был отвергнут. Почему? Потому что просил не по воле Божьей. И поэтому наши вот эти вот, как бы сказать, вот, ну, на жалобить Бога невозможно. Запугать его тем более, да? Шантажировать его, ну, попытайтесь, наверное, вряд ли что-то получится, бессмысленно это самое. То есть мы читаем с вами историю Ветхого Завета и читаем очень богатый опыт Израиля в плане попытками манипулировать или управлять Богом. Да? Они там пытались его разжалобить, там, деток же пожалей. Они пытались его там, как бы сказать, засовестивить и говорить, вот что ж ты делаешь такой-сякой розетки, смотри, вот мы тут скоро все перемрем, а тебе нас и не жалко. И много-много-много у них было таких попыток манипулировать Господом, это самое, ну, наверное, кроме запугивания, потому что это, конечно, глупо и бессмысленно, они видели силу Божию. Вот, поэтому, когда мы читаем вот историю Ветхого Завета, мы видим, сколько бесплодных попыток было у людей каким-то образом повлиять на Божье решение. И все эти попытки, опыт человека нам очень ясно и понятно свидетельствует, что этим заниматься не стоит. Этим заниматься, я бы так сказал, более того, опасно. Почему? Потому что таким образом мы раздражаем Господа. Господь так и сказал. Говорит, вы, говорит, искушали меня и раздражали меня на протяжении всех этих вот долгих-долгих лет. Это он говорит Израилю. Тоже, если мы с вами заняты подобным чем-то, то, ну, на самом деле мы повторяем их ошибки. И, соответственно, получим их результат. Их результат был какой? Померли. Да? Так что, если это ваша цель, давайте. Но я очень сомневаюсь, что кто-то из людей эту цель преследует. Поэтому не надо не пытаться как-то Бога заставить, не надо пытаться как-то Бога уломать, переубедить, разжалобить или еще что-то такое, делать. Все равно не получится. Я еще раз говорю, наше обращение к Господу должно быть каким? Мы находим вот здесь, из Слова Божьего, какое-то обещание, которое Господь сказал, я это дам. Он на самом деле обещал очень много. Просто будьте внимательны к тому, что он говорил. Его обещание настолько щедрое, что даже, ну, как бы сказать, в самых наших дерзких фантазиях мы не сможем помыслить о таком огромном количестве благословений, которые здесь Господом нам обещаны. Аминь. Вот подумайте об этом. То есть настолько щедрый, да, и не надо здесь вот этой ложной скромности, так называемой христианской, которая говорит, Господи, дай ты мне вот сегодня там чуть побольше денег, а остального не давай. Вот, или дай ты мне вот там хоть чуть-чуть там больше здоровья, а больше мне тебе ничего не надо. Вот это вот, ну, как бы сказать, это ложная скромность, потому что Господь, Он на самом деле огромное количество благословений, просто несметное, потрясающее, щедрое количество благословений нам здесь обещал. Просто почитайте внимательно, присмотритесь к тому, что Он обещает вам сегодня, присмотритесь к тому, что Он обещает человекам, да, и когда Господь Иисус Христос говорит «вы», «вам», «говорю» и что-то обещает, поймите, что это относится к человекам. Это не относится только к апостолам, это не относится только к еще кому-то, да, там, допустим, там, ну, людям, окружавших в те времена Иисуса Христа, это относится к людям, потому что Он пришел к людям. Иисус не пришел только к одним апостолам. Иисус не пришел только для спасения одних апостолов или первоапостольской церкви, да? Когда Христос говорит что-то или обещает что-то, Он обращается к людям, живущим здесь, на этой земле, желающих слышать Его голос, желающих слышать, каков Бог, что Он хочет и так далее. Так вот, есть в Библии, еще раз напомню, обетования, называются или обещания на русском языке современном, да? Вот эти обещания найдите, и это станет фундаментом для вашей веры. Потому что просить у Господа и получать у Господа можно только на основании того, что Он позволил. Что Он позволил. Он позволил тебе это просить, ты просишь и получаешь. Он не позволил тебе этого просить, ты можешь просить, запроситься, но не получишь. Не получишь. Так работает вера. Поэтому он говорит, вера от Слова Божьего. То есть ты услышал от Господа, прочитав ли, проповеди ли, или еще где-то такое. Но в любом случае источник должен быть не человек, источник должен быть Бог. Да? Как это работает? Еще раз на примере с человеком. Если Господь обещал мне, да, допустим, вот Карен говорит, там, допустим, Виктор, вот в любое время дня и ночи звони, если нужна помощь, я тебе помогу. Да? Я ему поверил. Да? И, как сказать... Я могу воспользоваться его предложением. Почему? Потому что он сказал, я услышал и поверил ему. Да? А, допустим, вот Тимофей мне такого не говорил. Я могу просить его сколько угодно, да? Но не получу. Почему? Потому что не говорил мне этого, не обещал. А? Но если он очень милостивый, тогда, может, придумать. Но я упрощаю, конечно же. Я упрощаю эти примеры. Так и с Господом. Он на самом деле дал огромное количество обещаний нам. И если мы с вами в них вникаем, да, и просим по воле Божьей, то мы всегда, естественно, получаем. Естественно. Потому что наша ну, как вера основывается на нем. Я знаю, что Бог мне сказал. Я знаю, что Бог мне обещал. Я знаю, что Бог не лжет. Я знаю, что Бог не подводит. Я знаю, что Господь верный, и я знаю, что Господь сильный. И ничто ему не помешает исполнить свое обещание. Аминь. Вот. В этом наша вера. Почему? Потому что она основывается не на нас, понимаете? И если Господь обещал, написано, что даже если мы неверны иногда бываем, то Господь остается верный в своих обещаниях. Иногда мы не можем принять по причине нашей неверности, но Господь всегда может нам дать по причине своей верности. Вот это нужно, ну, как твердо и четко как-то в своем сердце это, как это, уложить, да? Чтобы на самом деле вот это, ну, правильное понимание, правильный фундамент отношения наше к вере, что такое вера у нас был. Третий момент. Вера, она имеет тенденцию расти. Да? То есть вера имеет объект, да? Вера приходит от Слова Божьего в нашу жизнь, и следующий момент – вера может расти. Что это значит? Это значит, что с опытом, проверяя, да, допустим, того же Карена, да, я убеждаюсь, что он свое слово держит и что ему можно доверять. Да? То же самое в отношении Господа. С опытом, когда мы учимся взаимодействовать с Господом, когда Господь что-то делает в нашей жизни, мы можем научиться доверять Ему больше. И послание Иакова учит нас о совершенной вере. Да? Когда он говорит про веру Авраама, что, ну, он пишет так, что вера содействовала делам его, и делами вот этими вера достигла совершенства. То есть, и на самом деле, смотря на Авраама, мы видим, что он, ну, как бы сказать, во всем абсолютно доверялся Господу. Даже такой вот абсурдный, на наш взгляд, вот этот пример, когда он ложит на жертвенник своего сына, свидетельствует о его вот этой вот просто, ну, потрясающей какой-то вот вере, да? Потому что написано, что он верил, что даже если этот сын погибнет, он его собственными руками убьет, он говорит, он верил, что Бог воскресит его сразу же после этого. Почему? Потому что Бог обещал через этого сына ему потомство. И он не верил просто в смерть своего ребенка. Понимаете? Почему? Потому что Бог стоял за этим вот обещанием. И кажется, вот такое какое-то варварство, да, ну, для тех лет это было нормально. Для наших лет это варварство. Но эта вера, она на самом деле свидетельствует о том, что этот вот Божий человек, он имел совершенную веру. И эта совершенная вера далась ему не сразу. А эта совершенная вера возникла в его сердце с годами, поверив однажды Слову Божьему и начав исполнять это самое Слово Божье, он достиг какого-то, ну, как бы сказать, совершенной веры. То есть, когда он научился совершенно доверять Богу во всем, даже в самых страшных и тяжелых и абсурдных ситуациях в своей жизни. Вот в чем смысл, понимаете? Вот в чем, то есть, он не стал каким-то гигантом веры, да? Он просто научился доверять Богу. У него не возникла какая-то вот абстрактная, какая-то вот своя собственная вера. Нет, он просто научился доверять Богу во всем. Абсолютно, я говорю, в самых страшных и абсурдных ситуациях, какие бы он ни попадал. Вот, поэтому как-то так. И об этом же свидетельствует одно место Писания, тоже, которое я хочу, чтобы вы открыли. Это Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 по 10 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 по 10 стих. И сказали апостолы, ну или кто-то из вас, Господу, просьбу такую. Какую? Умножь в нас веру. Умножь в нас веру. И мы понимаем, что без веры угодить Господу невозможно. Мы понимаем, что нужно, чтобы вера эта была, да? И мы хотим, чтобы наша вера росла. Хорошее, здоровое христианское желание, да? Абсолютно. Апостолы это понимали, они правильно попросили. И мы тоже об этом просим. И мы говорим: Господи, умножь в нас веру. То есть мы хотим верить себе больше. Да? И только мы иногда не знаем, как. Да? Потому мы иногда придумываем свои пути. Да? Может быть, съездить на какую-то хорошую, вдохновляющую конференцию. Да, на конференции услышали столько много интересного, так вдохновляюще нам там объясняли все и так далее, и так далее. И нам кажется, что вот после конференции в нас вера уже как-то так возросла. Мы услышали много Слова Божьего. Предыдущий пункт, смотри, да? Мы услышали много Слова Божьего. Мы услышали много вдохновляющих примеров. И наша вера возросла. Но потом мы замечаем какую-то странную вещь. После этой конференции, да, проходит неделя, мы как-то смотрим на нашу веру, она как-то вот немножко... Сдулось, да? Или это, или, ну, читайте на конференции, если вы не были, побывали на хорошем воскресном служении, услышали вдохновляющую проповедь, да? Или прочитали что-то из Писания, или прочитали какое-то свидетельство в христианском, там, я не знаю, там, интернете, да? И вас вдохновились вы сильно, да? И у вас вера большая-большая вдруг выросла, да? Вам кажется, такое у вас ощущение. И потом вы смотрите, как она постепенно начинает сдуваться. И вы думаете, что делать? Может пойти еще куда-нибудь, что-нибудь послушать или почитать, да? И никак, как сказать, и вот никак не удается человеку зафиксировать вот эту вот самую веру, потому что они услышали Слово Божье, это Слово Божье их вдохновило, да? Вера как будто выросла, а потом она начинает как-то хереть и чахнуть, да? И люди думают, что это такое? Может быть, другой способ, может быть, помолиться за меня надо, да? Вот это самое. И они вот, ну, нужно спросить у Господа. И они бегут там, сами молятся и говорят: Господи, ну, сохрани во мне веру там, или умножь во мне веру каким-то образом, в надежде на то, что однажды они проснутся утром, да, и уже вера у них большая. Просто огромная. Не знаю как, вот во сне пришла. То есть вот лег без веры, а проснулся с верой. Господь услышал молитву, да? Или, может быть, они чувствуют, что моей молитвы не хватает, пойдут к какому-то человеку, у которого веру они видят, и говорят: помолись ты за меня, может быть, твоя вера как-то на меня перескочит, да? Но мы знаем, что вера не блохи, да? Она перескакивать не может. Поэтому нужно понимать, здраво понимать, откуда во что берется. То есть мы правильно делаем. На самом деле, Слово Божие нас вдохновляет, да? Слово Божие поднимает нашу веру, да? Но расти и укреплять ее нужно по-другому. По-другому так, как вот здесь Господь нас учит. Давайте обратимся к Слову Божьему, посмотрим, что, как это делать. Вот, и сказали апостолы Господу, конкретная просьба, простая и ясная. Умножь в нас веру. И дальше читаем, 6 стих. Господь сказал: если вы имели, говорит, веру с горчичное зерно, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, она бы послушалась вас. То есть мы находим ту же мысль, которую были в начале, да? Что даже малюсенькая вера, она способна творить невозможное. Да? Почему? Потому что не она это делает, а Бог великий, который стоит за этим. Да? С верой просто приходим к Господу, обращаемся к Нему, а Он творит невозможное. А вот дальше, то есть это шестой стих, это просто к тому, что, ну, как стимул такой. Он говорит, на самом деле, да, вера может творить невозможное. Но как эта вера растет? Читаем дальше внимательно. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ему: приготовь мне поужинать, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Итак, когда вы исполните все, повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И вот здесь интересная очень мысль. Да? Наша вера может расти, и наша вера может укрепляться только при одном условии. Если мы соблюдаем субординацию, а об этом здесь говорится, понимаете это слово? Субординация. Это об этом. Да? Он говорит... Вы, ну, как бы, то есть, представьте, он говорит такую ситуацию, говорит, что раб приходит домой, и хозяин бегает радостный: ой, раб пришел, чем тебя накормить, дорогой? Где тебя посадить? И это самое, как тебя отблагодарить? Для тех времен, естественно, ситуация абсурдная, да? И он говорит: нет, говорит, такого же не бывает. Он говорит, наоборот, если раб приходит, то господин говорит: сделай то, сделай это и так далее. Да? То есть кто главный, а кто слуга. То есть нужно всегда понимать субординацию. То есть кто главный из нас а кто слуга. Потому что многие христиане думают, что они главные. А вера – это тот рычаг давления на Бога, который можно заставить его делать то, что я хочу. Господи, видишь мою веру? Да? Делай то, что я прошу. Так вот, он говорит, чтобы эта вера росла, нужно понимать субординацию, кто главный, а кто слуга. И этому слуге нужно научиться чему? Послушанию. Этому слуге нужно научиться послушанию. Если мы понимаем, что мы слуги, мы должны быть послушными. И если мы послушны своему господину, да, тогда наша вера, она укрепляется. Тогда наша вера укрепляется. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И на самом деле, как бы сказать, таким образом, мало послушания, мало веры. И очень такой ясный и понятный тезис. Если вы в своей жизни замечаете: Господи, у меня мало веры, я на самом деле чувствую, что я мало верю тебе. Я не вижу в своей жизни достаточно твоих действий, я не вижу в своей жизни достаточно твоего благословения, у меня мало веры. Очень простой ответ. Почему у вас мало веры? Потому что вы непослушны. Потому что вы непослушны. Вот очень простой, может быть, неприятный, может быть, извините, да, но это истина. Но очень ясный и понятный ответ. Если в нашей жизни мало веры, если мы на самом деле не можем получить ничего от Господа, то причина только одна – наше непослушание. Мы непослушны Ему. Если мы Ему непослушны, тогда, соответственно наша с вами вера, она хереет, вот сдувается. Вы услышали, возвращаясь к примеру о конференции или вдохновляющей каком-то служении, да? Вы услышали что-то. Вы слышали что-то от Господа, да? И Господь говорил, и ваша вера выросла, да? Но потом вы не подчинились тому, что вы услышали. И не стали исполнять это в своей жизни. И Яков говорит, что если человек, который слушает и не исполняет, он говорит, похож на человека, который подошел к зеркалу, посмотрел, отошел и забыл, каков он. Вот почему после конференции вера сдувается. Если вы не практикуете, если вы исполняете то, что вы услышали там, ваша вера не сдуется. Понимаете? Если вы не исполняете то, что вы там услышали, и то, что вдохновило вас, если вы ничего не делаете по этому поводу, то ваша вера, естественно, сдуется. Почему? Потому что вы начинаете забывать, вам это не надо, вам это не практично, и в итоге все сходит на нет. И нужно опять ехать куда-то, и нужно опять слушать. Господь милостив, Он еще посылает слово, и еще посылает слово, и еще посылает слово. Не знаю, через те источники, которые вы слушаете. Там, не знаю, что, воскресная проповедь, конференция, интернет, что угодно, христианские и так далее. То есть Библия, если вы читаете, Господь вновь и вновь поднимает, зажигает, вдохновляет вас словом, да, потому что вера зажигается от Слова Божьего. Но чтобы она росла, чтобы она крепко утвердилась в нашем сердце, чтобы она укоренилась и стала частью нас, чтобы она достигла совершенства, как у Авраама, да, нужно одно условие. Это подчинение вот этому слову. Это подчинение вот этому слову. То есть, если ты говоришь: Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Да? И Христос об этом очень ясно, замечательно сказал в конце притчи о семени, когда он рассказывает эту притчу, в конце он говорит: замечайте, как слушаете. То есть, будьте внимательны к тому, что вы услышали. Потому что, говорит, какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено. Иными словами, переводя на простой язык, с языка восточного, да, мы можем понять, если вы будете честны к тому, что вы услышали, и будете честно к тому относиться, что вы услышали. То есть вы услышали от Господа что-то честно, честно к этому отнеслись, внимательно к этому отнеслись, то, что Бог вам говорит, то, что Бог мне, вам говорит. Да? Если мы честно относимся к тому, что мы читаем, тогда Господь тоже так же внимательно относится к нашим просьбам. Понимаете? И потому что, говорит, какой вы мерите, такой и вам будут мерить. Если вы не хотите слушать никого, и так везде. Так везде, так мир устроен, да? То есть, если вы жульничаете в свою пользу всегда, там вот этой меры, это весы на базаре, да? Или как мерный кувшин, тоже на базаре, да? То есть, говорит, если вы жульничаете с соседями, то есть, если вы им не досыпаете постоянно, когда вы что-то даете, да? Если вы в свою пользу что-то постоянно отгребаете, если вы где-то постоянно где-то что-то откусываете, да? В свою пользу, то в итоге не обижайтесь, когда дождетесь такого же отношения к вам, да? Когда вам тоже будут не досыпать и тоже откусывать, да? То есть, вариант, когда «на тебе, Боже, что мне негоже», в ответ получите что? На тебе, человек тоже негодный. Спасибо, я ж не этого просил. Я ж просил хорошего. А что ты давал? Да? Что ты давал? Давал негодное, а хотел хорошее. Ну так это честный торг? Нет. Это честное отношение? Нет. И эти взаимоотношения везде. Между людьми они такие. Да? Да. Меня удивляют христиане, которые кричат: меня никто не любит. Чего вы такие тут собрались и меня не любите? Я вот тут пришел, чтобы меня любили. Написано, чтобы любили. А ну-ка любите давайте. Что вы за церковь такая? Без любви. Ну так молодец. А сам, ты правильно понимаешь, да? А сам ты любишь? Не, ну как сказать? Чего вас любить? Это вы меня любите. Вас-то за что? Меня вон за что можно? Я ж какой хороший. А вас за что любите? Вы меня давайте. Поэтому какой мерой вы мерите, такой и вам будут мерить. Как вы к людям относитесь, так и к вам будут относиться. Это честно. Это принцип, ну, так мир устроен. Да? И мы не можем требовать, что давай, ты ко мне, я к тебе, как бы сказать, наплевать, да? А ты ко мне хорошо. Даже с Богом такие отношения не работают. Понимаете? Даже с Богом такие взаимоотношения не работают. Господь по милости привлекает нас. Незаслуженно на самом деле. Да, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Да, Он любит нас не по нашим заслугам и так далее, и так далее. Но Он, ну как бы сказать, но это аванс, который дается человеку, именно аванс, не заработанный еще. Кредит, если хотите, да? Кредит Божьей любви, кредит Божьего доверия, который дается человеку, чтобы он пришел в себя, да, чтобы он пришел к Господу, чтобы он обратил на Бога внимание. Но когда он приходит к Господу, Господь говорит, ну учись честности, потому что в Царство Божие по-иному не войдешь. В Царстве Божие не будет наглых людей, в Царстве Божие не будет бесчестных людей. Написано, ничто нечистое в Царство Божие не войдет. Если Бог любит абсолютно всех, последнего там мерзавца, которого вот в этом мире вы знаете, да, и на самом деле Господь любит его и хочет его спасения, и Господь милует его и прощает его, и бережет его, но для чего он все это делает? Для того, чтобы он обратился к Богу, для того, чтобы он уверовал в Божью любовь, и для того, чтобы он исправился, не для того, чтобы покрывать его беззаконие дальше всю свою жизнь, и он бы оставался мерзавцем, и пользовался бы Божьей добротой, и пользовался бы Божьей милостью, и как бы сказать, и наглел бы дальше в этом своем беззаконии и так далее. Нет, Господь сказал, не вечно духом мы пренебрегаемый человеком. Понимаете? И вот этот момент очень важен, чтобы мы поняли, что когда мы приходим к Господу, по милости Божьей, важно, чтобы Господь научил нас быть честными с Богом, быть честными друг с другом. Если мы на самом деле как-то вот, научимся вот этим честным взаимоотношениям, чтобы как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Понимаете? И чтобы мы не требовали от них того, что не делаем сами. Это неверно, это нечестно. Если мы требуем что-то от человека, что мы сами не делаем, это на самом деле, лицемерие. Это неправильно. Поэтому, когда мы честно поступаем друг с другом, когда мы честны с Богом, тогда мы с вами получаем на самом деле то, что мы просим. И вот эта вера с Богом, она укрепляется по мере нашего послушания. По мере нашего послушания. Потому что Слово Божие говорит нам о том, каков Бог, и это же Слово говорит нам, каков ты должен быть. Да? Или нет? Да. Христос, взял и сказал. Если бы он не сказал, я добрый, вот приходите и просите, что хотите, а от вас мне ничего не надо, да? Вот было бы хорошо, нет? У нас было бы основание, на основании Божьего Слова прийти к Богу и сказать: Господь, дай мне то и сё, да, 5-10. Почему? Потому что ты сказал, вот, ну, я вот на основании этого верю тебе, ты любишь, вот, как Дед Мороз такой, знаете, вот, и то вот этот, и то там условия тоже у этого Деда Мороза были. Ну, это Санта-Клаус, он Дед Мороза подобрее. Это самое. Так вот, дай мне 5-10, да, хочу вот то, все, другое и так далее. Ты же мне ничего не просишь, да? Но тот же самый Иисус Христос, который сказал нам, просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, это же самый Иисус Христос и сказал, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы с вами, да, просим что-то одно, да, слышим что-то одно, а не слышим что-то другое, да, тогда на самом деле мы очень поступаем лукаво и рискуем ничего не получить от Господа. Потому что с лукавым он поступает по лукавству, а с искренним и честным он поступает искренне и честно. Вот. Потому, когда вы исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Мы не можем сказать, вот, обратите внимание на мою великую веру. Какой я великий верующий человек, да? И когда мы встречаем людей, которые, христианских там, служителей, неважно кого-то, да, которые на самом деле начинают присваивать это себе, свои заслуги, говорят, и это самое, ну, и это искушение, большое искушение, на котором погорало огромное количество христианских служителей и божьих людей, именно на этом сгорело. Когда их, там, люди ли, сами ли они, начали убеждать, что то, что вот они получили благодаря своим заслугам. Да? Потому что именно так это все и работает. Именно так это все работает. Мы с вами должны подчиняться. Да? Любая, подчеркиваю, любая проблема, любой, ну, как бы сказать, любая беда, она решается. Она решается в этом мире, да? Люди освобождаются от любой зависимости, самой страшной, там, не знаю, там, самой разрушающей, которая только может быть, от любой. Только, ну, как сказать, только будь на самом деле честен, да? Ты услышал, что Бог спасает, здорово и хорошо. Ты услышал, что Бог прощает, здорово и хорошо. Ты услышал, что Бог любит, здорово и хорошо. Но еще Господь говорит еще и другие вещи. И если ты послушан этим вещам, да, то тогда будет свобода эта, да? Господь решит любую проблему, да? Он исправит самую безнадежную семью. Это не просто Божье обещание, я могу это сделать, да? Но он говорит, подчинись мне, да? Это самое, мужья, любите своих жен, как Христос церковь, да? Жены, будьте послушны своим мужьям, как Христос церкви. Если вы смиритесь, Бог исцелит. Любое, самое невозможное. Апостолы получили от Господа, ну, безумное по своей сложности задание. 12 человек в маленькой провинции, в маленьком захолустье Римской огромной империи получили от Господа задание. Идите и научите все народы, да, тому, чему я вас заповедал. Да? 12 человек. Вот такая вот горстка людей получает от Бога такое, ну, как сказать, неизбыточное задание. Он говорит, идите и научите все народы. Как идти? Куда идти? Нас так мало. Это вот представьте себе сегодня такое задание получить. Это апостолам, ну, может быть, слова апостолы получили вас не касаются, а если бы вы услышали, вы идите и научите все народы. Куда я пойду? Где? Я тут в Висагинесе, ну, как бы меня никто не слушает. А куда мне идти? Это все народы, да? Это значит, нужно кому-то там на Прибалтику, кому-то на Скандинавию, кому-то на Россию, кому-то на Европу, кому-то на Африку, кому-то на Америку, а их две. Северная и Южная. Еще Австралия есть, да? И еще что-то, да? Ну, уже это по человеку на континент, считай, да? Или на... Два человека на континент. Ну и как вам заданица? Совершенно несбыточное. Совершенно несбыточное. Но так как они смирились, да, и подчинились, и пошли, то написано при Господнем содействии, при Господнем содействии они смогли это сделать. Да? Почему? Потому что Бог на самом деле был за всем этим. И действия Божьи, они помогли эту веру распространить. Вот этот, подытоживая этот механизм, да, посмотрите, если мы непослушны Господу, то Бог не действует в нашей жизни. А если Он не действует в нашей жизни, то наша вера не укрепляется, не растет. Понимаете? То есть мы говорим, Бог, ты обещал, но мы не видим, да? Ты обещал освободить, но я не освобождаюсь. Ты обещал исправить мою жизнь, но она не исправляется. Ты обещал, что у меня будет служение, но его нету, да? По причине чего? По причине нашей непокорности. Мы не хотим покоряться, да? Мы не хотим исполнять то, что мы, к чему мы призваны. И, соответственно, наша вера, она не растет, да? Мы же редко виним себя и говорим честно, Господи, я не хочу делать то, что ты говоришь. Мы начинаем как-то хитрить, выкручиваться и говорить, я вот не знаю, почему, вот помолитесь за меня, да? Я вот не, почему-то вот Бог не действует в моей жизни, почему-то вот Он не хочет, наверное, может, я какой-то у Него, как это сказать, заброшенный, обиженный, да, ущербный. Вот, начинаем как-то так вот хитро подходить, это самое, там, может быть, вы походатайствуете, может быть, вы помолитесь за меня и так далее, может быть, чтобы у меня поменялось, я не буду ничего делать, а вы вот делайте, да, я не хочу исправляться, а вот попытайтесь вы меня исправить, или Господь пусть попытается меня исправить и так далее, вот, и тогда, ну, как бы, по причине вот этого лукавства, на самом деле Бог не действует, не действует, почему? Потому что Он говорит, хочешь изменений, да, вот мое обещание, вот мои условия. Смиряйся. Когда мы смиряемся, обещания Божьи исполняются тут же. Аминь? Да? А что ему медлить? Он же хочет нам это дать. Он же хочет нам это дать. Когда мы смиряемся, обещания Божьи тут же незамедлительно исполняются, потому что Он хочет нам этого дать. Да? Он не дает нам, если мы хотим это для собственных вожделений употребить. Не для Его славы, не для Его царства, не для Его дела, а для себя, любимых. Причем так, как мы хотим, на наших условиях. И в итоге наша вера не растет, не укрепляется. И наоборот, если мы смирились в одном, Господь исполнил Слово Свое. Если мы смирились в другом, Господь там же исполнил Слово Свое. Если смирились в третьем, Господь также исполнил Свое Слово. И наша вера укрепляется, потому что Бог действует. Потому что сверхъестественные вещи происходят. И мы укрепляемся в этой вере. Наша вера растет. Бог действует в нас. И вот это такой провокационный вопрос. Как часто Божье Слово противоречит нашим представлениям? Как часто Слово Божье противоречит нашим представлениям? Как вам кажется? Как часто? Часто, да? Я скажу хуже. Всегда. Всегда. Всегда Слово Божие противоречит представлениям человеческим. Откуда у меня такой вредный опыт? Не просто из жизни, а опять же отсюда. Написано, плоть всегда противится духу. А дух всегда противится плоти. Все, что у нас есть, все, что у нас есть из нашего опыта, это наша плоть. Понимаете? Все, что у нас есть из нашего человеческого опыта, из нашего человеческого представления, это плоть. И это всегда противоречит Слову Божьему. Всегда. То есть, потому, ну, как бы сказать, не ждите, когда ваши желания или ваши представления совпадут с представлениями Божьими. Потому что очень часто наблюдается, к сожалению, вот такая вот христианская позиция. Да? То есть, я буду, Господи, я согласен, то есть, она такая хитрая, лукавая, Господи, я согласен исполнять Твое Слово, да? Но тогда, когда оно совпадет с моими представлениями и возможностями, да? То есть, я согласен. Да? Вот, возвращаясь, опять же, к больной теме семьи, я многократно слышал, постоянно слышу одно и то же оправдание. Когда, допустим, мы говорим там, ну, допустим, к мужчинам, мужья, любите своих жен. И он, ну, и начинается. Я, конечно, готов ее любить, да? И буду любить сильно-сильно. Но когда? Когда она подчинится в ренивы. Как такое любить, вот буйное и это самое? Буйное и вредное. Как вот это любить? Это тяжело очень. И буду любить, да, но буду любить, когда смирится, тогда и буду любить. Вот, а так она буйная и вредная. Пока не смирится, любить не буду, да. И наоборот, когда слышишь женщины, ну, будьте покорны своим мужьям, как Господу. И слышу, какое оправдание. Вот когда они станут, как Господь, тогда и покорюсь. А вот пока они не стали, как Господь, я могу не покоряться. Могу делать, что хочу. А почему? Он уже пока как не как Господь. Вот как Господь, когда станет как Господь, тогда смирюсь. Тогда будет все хорошо. Что это такое? Это наши условия Господу, которым мы говорим: Господи, я буду исполнять Твое Слово. Но когда они будут соответствовать моим пониманиям и моим представлениям. А из Слова Божьего мы знаем, что они не будут соответствовать никогда. Понимаете? Никогда. И потому смиряться надо не когда они совпадут, да, Господи, а в отношении других вещей та же самая беда. Я слышал тоже не один раз тоже от людей, когда они говорят: я хочу служить Господу, но сейчас не могу. Сейчас у меня работа, сейчас у меня семья, сейчас у меня, что еще там, дети маленькие, или наоборот, дети учатся в институте, там, или еще что-нибудь такое, да, сейчас у меня здоровья мало, или сейчас я слишком здоров, да, чтобы это вот это самое. Вот у меня есть вот, ну, как бы сказать, я помню одного дедушку, он уже европейца такого, шведа, по-моему, с ним говорил когда-то, он говорит: я вот собираюсь вот Богу так служить, вот у меня уже там сколько там, 5 лет до пенсии осталось. Они тогда уже выходили в 65 или 68, 67, да, то есть он, вот, ну, представляете, да, человек ждет пенсии, чтобы начать служить Богу. И не факт, дождется ли, я не знаю, понимаете. Или говорят, вот тоже вот, ну, как, когда вот просишь что-то сделать, ну, когда вот с лагерями, когда вот служение начинается там, просишь и говоришь: вот надо детям послужить, или вот слишком занят, да, я сейчас или учусь, или работаю, или у меня дети маленькие, или еще что-то такое, да. Ну хорошо, будем ждать, когда что там, работу потеряешь, дети вырастут, что там еще? Здоровье потеряешь, на пенсию выйдешь, да? И вот представьте себе такой вот детский лагерь, где служат люди, которые дождались этого замечательного момента и готовы теперь служить Господу. Все совпало, да, все совпало. Они свободны, они на пенсии, детей нету, учиться не надо, но другая беда наступила. Здоровье кончилось. Так вот, для людей, которые ожидают, когда их возможности совпадут с Божьими, скажу очень откровенно, вы никогда этого не дождетесь. Никогда. Поэтому, когда нужно смиряться? Как только услышал. Если хочешь получить. Если не хочешь получить, можешь не смиряться. Но тогда, увы, ну, как сказать, уже не жалуйся, да? Как это сказать? Помирай молча, без плача и воплей. Почему? Потому что, ну, сам такой выбираешь. Господь не хочет такой судьбы для тебя. И люди тоже, окружающие тебя, тоже такой не хотят. Но если ты не хочешь, ничего не поменяется. Ничего не поменяется, потому что наша вера растет благодаря послушанию. Наша вера растет благодаря послушанию. Если мы смиряемся перед Господом, то Господь начинает действовать в нашей жизни, и это действие приносит в нашу жизнь драгоценный опыт веры, когда Бог сделал одну невозможную вещь. Мы смирились, Господь сделал еще одну невозможную вещь. Мы смирились, Господь сделал еще одну невозможную вещь, третью невозможную вещь. И в итоге мы уже на самом деле, ну, как знаем, что Богу можно доверять. У нас есть опыт, который говорит нам: Бог творит невозможное. Бог делает то, что совершенно нереально для меня. И это сделал не я. Это стало благодаря, ну, не моим силам, не моим заслугам, возможно, а стало благодаря силе Божьей. Он это совершил. Он освободил меня, Он исцелил мою жизнь, Он дал мне служение, Он дал мне. Тогда, когда я послушался Его. Когда я послушался Его. И это факт. И с этим ничего фактом не сделаешь, и по-другому мы верить не сможем. По-другому мы верить не сможем. Когда мы будем говорить, бить тебя в грудь, там, не знаю чем, кулаком там, или ладошкой, или Библией, и кричать, что мы очень верующие, и что вы не можете видеть мою веру, потому что она внутри, в сердце, глубоко, так глубоко, что кроме Бога никому и не рассмотреть, и что не вам меня судить за мою глубокую сердечную веру, ну, как сказать, ну, мы, наверное, будем успокаивать себя отчасти и будем обманывать себя отчасти. Но, как сказать, кому от этого обмана хорошо? Да никому. Богу это смешно и грустно на все это смотреть. Людям на это не таким добрым, как Бог. Иногда бывает даже мерзко смотреть. Нам от этого только хуже, потому что ничего не происходит и ничего не помогает нам. Божья помощь не приходит в нашу жизнь. Тогда вопрос, стоит ли этим заниматься. Да? Не гораздо ли лучше и проще, услышав Слово Божье, поверив Ему, Господу Всемогущему, смириться перед Ним и получить от Него те обещания, благословений, которые Он, повторюсь, в огромном количестве, в безмерном количестве предлагает нам для нашего блага. Аминь? Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел на эту землю, Господь, чтобы найти и спасти погибшее. И на самом деле, Господь, слова Твои истинны и верны, Господь, Ты находишь и спасаешь, потому что любовь Твоя, Господь, она не проходит ни одного человека. Как бы, в каком бы состоянии мы ни были, Господи, в каком бы болоте мы ни находились, Господь, как бы не были перемазаны этим грехом, Господи, Ты не хочешь погибели ни одного человека, Господь. Ты просто приходишь, Господь, и стучишь в каждую дверь, Господь. Ты приходишь и стучишь, Господь, в каждое сердце, Господи. Но Ты честен. Ты честен, Господь, в своем предложении, Господь. Ты честен в своем диалоге с нами, Господи. И если мы говорим, Господь, Тебе «да», то Ты на самом деле исцеляешь нас, Господь. Ты учишь нас общаться, Ты делаешь нас на самом деле теми людьми, которые созданы по образу и подобию Твоему. Господи, если мы пытаемся с Тобой лукавить, если мы пытаемся, Господь, использовать Тебя, если мы пытаемся, Господи, как-то перехитрить Тебя, Господь, то мы терпим неудачу, Господи, потому что Господи, это на самом деле не Твой план, это не Твоя, Господь, не Твоя воля. И потому, Боже, благослови нас, Господь, с открытыми сердцами, Господи, научиться честно стоять перед Тобою, Господи, научиться со смирением, Господь, глядеть в Твои глаза, Господи, и слышать Твой голос. Научиться со смирением, Господь, исполнять эти заповеди Твои, Господь, и верить, Господь, в Твое могущество. Потому что, когда мы говорим, я не могу это сделать, может быть, даже и от всего сердца это говорим, Господи, я не могу, Ты приходишь и говоришь, зато могу я. Господи, я помогу Тебе, Боже, это Твои слова. Я не оставлю Тебя, это Твои слова, Господи. Я поддержу Тебя и поведу Тебя. Это Твои слова, Господь. Боже, и когда мы, Господь, слышим их, они дают нам возможность видеть на самом деле, Господь, удивительное и недоступное то, что Ты обещал нам показать. Дают нам возможность видеть, Господи, Твое величие. Дают нам видеть возможность, Господи, видеть Твою силу, которая превосходит все силы в этом мире. Видеть, Господь, Твою любовь, Господь, которая не имеет границ, на самом деле не имеет. Видеть, Господи, Твою, Господь, славу, которая превосходит самые наши дерзкие фантазии, Господи. И мы за это благодарим Тебя, Господь. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты созидаешь нашу веру, за то, что Ты даешь ее как дар, Господь. Зажигая, Господь, в наши сердца надежду, Господь, через Твое Слово, Господи. И всякий, кто следует за этой надеждой, Господи. И всякий, кто верит, Господь, Твою силу, Господи, и могущество, он увидит славу Твою. Благослови, Господь, нас. Благослови нас, Господи, оказаться вот верными Тебе на этом пути и верить Тебе, Боже. Верить, Господи, от всего сердца. Потому что Ты достоин этой веры, Господи. Ты никогда никого не подводил и не планируешь этого делать. Ты никогда никого не обманывал, Господи. И нету, Господь, Тебе вот этого обмана, Господи. Тебе на самом деле есть любовь, сила, правда, Господь. И мы за это благодарны Тебе, за то, что мы знаем такого Бога. И за то, что к такому Богу мы приходим и у такого Бога учимся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.